Вы знаете, что Христос был представителем Царствия Божия, и в его земной жизни вот произошло событие вселенского масштаба. Это событие Царствия Божия пересеклось с Царством мира сего, и сегодня мы будем рассуждать о Царствии Божием. Царство Божие. Мы говорим о нем, но мы живем вроде как и в Царстве Божьем, но мы живем еще и вроде не в Царстве Божьем, вроде как мы живем в демократической республике, и порой в которой есть Конституция. И порой мы путаем, где что, где Божье, а где Кесарево. Друзья мои, вот эти притчи, они нам как раз нам даны для того, чтобы мы понимали, что же такое Царствие Божие. И спасение по принципу Писания, которое проистекает из Царствия Божия, означает, что прежде всего человек переходит от власти тьмы во власть Божию. Это важный вопрос. Это важный и актуальный вопрос, который стоит на повестке дня перед каждым из нас. А я-то гражданин Царствия Божия. А я-то гражданин Царствия Небесного. А я-то в Царстве Божием или нет? И произошло ли в моей жизни смена этого государства? Перешел ли я в своей жизни от власти тьмы вот в Царствие Божие, которым управляет Бог, которым управляет Христос? И печально осознавать, что порой бывают случаи в церкви, когда люди ходили в церковь, поклонялись Богу, пели псалмы, читали Священное Писание, молились, но потом что-то прельстило их, какие-то обстоятельства в жизнь пришли, и люди ушли. Я думаю, что эти люди не были в Царстве Божьем. Они создавали имитацию, что они являются гражданами Царствия Божия. Мне раньше было очень неприятно, когда, вы знаете, что я очень люблю бейсболки, я как-то вот так одеваюсь, и иногда в Москве ко мне обращаются на английском языке. И раньше мне было очень приятно, что меня считали за американца. Так обращаются к тебе на английском языке, и ты говоришь «yes, yes». Ну, люди ошибаются, принимают тебя за американца, и можно, наверное, подделать имидж определенный, как-то, может быть, брови сдвинуть или, наоборот, улыбаться, когда есть все 33 или 4 зуба. Но быстро подделка обнаруживается, когда начинают с тобой дальше разговаривать. Понимают, что ты с Самарской области, а не из-под Чикаго. Друзья мои, это важно для нас. Где ты? Где ты сегодня? Апостол Павел в первом послании к Колоссянам, 13-14 стихе пишет: «Его, который избавил нас от власти тьмы и перенес царствие Сына любви Его, в котором мы имеем искупление». Друзья мои, недостаточно просто признать факт существования Бога, согласиться с доктриной христианской, ходить по воскресеньям в церковь. Нам нужно быть точно уверенными в том, что в нашей жизни произошло это посвящение новому царю, новому господину. И что теперь я являюсь его, что теперь я являюсь сонаследником Царствия Божия, которое он приготовил для нас. И вот в притче, которую Христос рассказывает своему народу, он говорит о Царстве Божьем, о сути этого состояния, о жизни новой, о новой власти, ее структуре, о том, что это означает для каждого из нас. И Христос касается различных характеристик Царствия Божия. Три евангелиста рассматривают эти притчи, которые повествуют нам о Царстве Божьем. И в начале своего служения Христос говорит: «Приблизилось Царство Небесное, покайтесь». Мы видим провозглашение Царства, провозглашение Царя, и Царствие Божие начинается именно с покаяния. С этого момента начинается Царствие Божие в нашей жизни. И власть должна в жизни поменяться. Ваше «я» должно быть попрано на этом престоле, и на этом престоле должен воцариться Небесный Царь. Также Нагорная проповедь говорит нам о характеристиках, о качествах подданных Царствия Божия. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. В молитве «Отче наш», которой мы каждое практически воскресенье молимся, мы призываем, чтобы Царствие Божие пришло в нашу жизнь. Так или иначе, наша жизнь, наше мышление, мы с вами вертимся, кружимся вокруг Царствия Божия, вокруг этого понятия, вокруг этой жизни. Друзья мои, мы можем крутиться вокруг этого понятия, вокруг этой жизни, но не быть внутри Царствия Божия. И это катастрофа. Просто катастрофа. Представьте, что в вашей семье один верующий, один неверующий, или ваши дети неверующие. И приходит Господь и забирает. Одних Он отправляет в ад. Ваших детей, допустим, Он отправляет в ад, или вашего мужа, или вашу жену. А вы идете к Господу. Что вы будете испытывать свою вечность? Как вы будете жить с таким сердцем? Друзья мои, вот этот вопрос, это не игрушки. Это не просто то, что должно пройти мимо нас. Это очень серьезный вопрос. И Христос уделяет внимание этому серьезному вопросу, и Он говорит притчами, Он говорит понятным языком, который понимают абсолютно все, все, которые слушают Его. И мало того, мы читаем в Евангелии, что Он потом еще и ученикам растолковывает, буквально на пальцах объясняет, что есть что, потому что это очень и очень важно. Итак, первая притча, 26 стих, Марка, 4 глава. «И сказал Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля, само собой, производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Друзья мои, вот в этой притче мы видим, как формируется Царствие Божие в человеке, формируется Царствие Божие в нас. Посмотрите, мы читаем, оно взойдет. То есть происходит рождение. Происходит зарождение Царствия Божия в нашем сердце. И это происходит при покаянии. Я не знаю, каким образом это происходит. Я не знаю, какие процессы происходят, духовные процессы при этом. Но я абсолютно точно уверен, что происходит рождение Царствия Божия в нашем сердце. Потому что Слово Божие говорит, что Царствие Божие среди вас, внутри вас. И если вашим господином является Христос, если вашим господином является Бог, то Царствие Божие внутри вас. И если Царствие Божие внутри вас, то вы абсолютно точно уверены и точно знаете, кто ваш царь. Кто ваш царь? Мне всегда радует мой сын, потому что где бы он ни видел портрет Путина, он мне всегда задает один и тот же вопрос. Это наш президент, пап? Это наш президент, пап? Мой сын уже знает, что наш президент ВВ Путин. В каких бы ракурсах он его не видел, он знает, в каком он государстве живет. Потому что его так научили. Друзья мои, а знаем ли мы царя, знаем ли мы господина, Царствие Божие, которое внутри вас? И мы видим, что вот эта притча как раз и говорит, что Царствие Божие взойдет, оно всходит, оно рождается внутри вас. Первый момент. Второй момент, мы видим, что оно растет. Оно растет. И спит, и встает днем и ночью, как семя, всходит и растет. Друзья мои, что Царствие Божие имеет тенденцию возрастать в нашей жизни, расширяться в нашей жизни, поглощать все, что есть в нашей жизни. Когда мы, вот есть такое устойчивое выражение, под престол благодати кладем всю нашу жизнь, оставляем все наши привычки, грехи, мы умираем ради Христа, и Он становится господином нашей жизни. Мы начинаем удалять из нашей жизни все, что не принадлежит Богу. Царствие Божие растет. Третий момент, посмотрите. Не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Обратите внимание, что Царствие Божие, которое внутри вас, оно способно приносить плод. Оно способно приносить плод. И мы знаем, что апостол Павел в послании к Галатам пишет о плодах Духа Святого. И если Царствие Божие внутри вас, то вы являетесь плодоносными структурами. То обратите внимание, как это происходит. С сперва зелень. Сперва мы зеленые христиане, питающиеся молоком. Сперва мы летим, куда мы летим, вот мы хотим и то, и то, и то, и то. И... Мы очень зеленые, мы мало чего понимаем, но зато много хотим. Потом колос. Когда уж сформировано мировоззрение, понимание, когда усвоены библейские доктрины, когда в нашей жизни есть фундаментальные знания, потом зерно в колосе. И обратите внимание, что есть тенденция роста. И если вашим господином является царь, Христос, Бог, то ваше Царствие Божие, которое внутри вас, оно растет. И оно приносит плод. Следующий момент, 28 стих также говорит, что оно растет постепенно, то есть оно имеет свой порядок. Понимаете? И поэтому Священное Писание предупреждает, что не нужно ставить новообращенных на какие-то руководящие должности. Пасторами не нужно ставить. Ну, понятно, что моего Сашу можно поставить директором воскресной школы, и, наверное, он обрадуется. Конечно же, можно Эдуарда Гонтаря поставить старшим пастором Парадигмы, и, возможно, он обрадуется сначала. Да нет. Друзья мои, всему свое время. Всему свое время. И вот это Царство Божие, оно растет постепенно. Нет этого, вот этих взрывов каких-то определенных. И мне всегда есть опасность, когда люди, которые только пришли в церковь, они сразу начинают, они все готовы учить, всех вести и так далее и тому подобное. И потом мы видим кораблекрушение в вере. Потом мы видим, когда люди сходят с рельсов, падают, разбиваются. Друзья мои, Бог интересно все устроил. Он все мудро, филигранно устроил. И говорит нам об этом, что Царствие Божие постепенно развивается в нашей жизни. И, наконец, пятое. Царство Божие достигает совершенства. 29 стих. Когда же плод созреет и готов упасть в руки хозяина, то он немедленно посылает серп. Это указывает на то, что мы с вами посредством жертвы Иисуса Христа будем совершенны. И Бог проводит нас через разные испытания. Бог проводит нас через разные проблемы и трудности для того, чтобы мы с вами росли, для того, чтобы мы предстали пред Богом уже зрелыми и совершенными христианами. И поэтому Он дает нам жизнь, такую неординарную, такую неоднозначную, такую сложную порой. Итак, друзья, мои первые притчи, которые мы с вами очень быстренько рассмотрели, оно говорит о формировании Царствия Божия в нас. Вторая притча, давайте прочитаем ее. «И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как горчичное зерно, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. И когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тени его могут укрываться птицы небесные, и таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». И вот здесь Христос говорит, что значит принадлежать к Царствию Божию. В то время люди шли за Ним и представляли собой небольшую кучку народа. Вроде как Христос говорил сильно, кормил, исцелял, но почему-то его движение не сложилось в мощный и стремительный поток, который все бы сметал на своем пути. И поэтому у фарисеев час от часу возникало какое-то недоумение. С одной стороны, он вроде бы как Мессия, но вот влияние, как у Мессии, недостаточное для Мессии. И помните, что 70 учеников уходят от Христа. И в нашей церкви бывает так, что люди, которые побыли в церкви, они уходят из церкви. И я всегда себя утешаю. Может быть, это неправильное утешение порой бывает, но все же, что от Христа тоже уходили. И потом он задает вопрос 12 ученикам. «А вы не хотите ли меня оставить?» И Петр отвечает Христу, что им некуда идти, что у него глагола вечной жизни. И это говорит о том, что система измерения Христа очень сильно отличается от системы измерения в мире, которое мы видим. Сила движения измеряется по количеству сторонников, по масштабности фигур, кто там представлен, какие люди. То, с чем мы сталкиваемся здесь, опровергает это устройство. И Христос говорит к людям, что не смотрите на то, что движение очень маленькое и незаметное, как горчичное зерно. Оно маленькое и незаметное Царствие Божие. Его невозможно различить вначале. Вообще не видно. И сегодня движение христиан в размере, например, нашего города Москвы. Если мы говорим об истинных христиан, которые исповедуют Христа своим Господом. Это что, много народа? Их так много. 15-20 миллионов живут в Москве. Сколько христиан, если мы тут всех соберем, которые готовы жизнь отдать за Христа? Да сколько их будет здесь? Я думаю, не так много. И я имею в виду, что вот этих людей, которые в действительности исповедуют Христа, и если у нас спросить, как вы себя чувствуете в своих университетах, на работе, и я думаю, что вы чувствуете в явном меньшинстве, и, возможно, вы там один-одинешенек в своей школе или на своем факультете, или на своей улице, или в своем доме, в своем подъезде. И Христос говорит эту значимую для нас притчу. Она построена вот на особом литературном приеме, где основная значимость – это контраст размеров. Хотя горчичное семя не самое маленькое из семян, но горчичное семя имеет тенденцию роста. Оно вырастает до 5 метров. И Христос говорит о контрасте, что маленькое семя производит во много-много раз большее растение, что птица даже там прячется. И Христос говорит, что реальная значимость Небесного Царства в сотни, в тысячи раз превышает даже о чем мы можем с вами и догадываться. И когда Христос говорит о значимости Царствия Божия, что сила Божия не в размере, а в Его природе. И это важно. В природе Божией. Когда говорим о Царстве Небесном, это не просто форма, не просто обряд. Это природа, которая формирует или составляет из себя нового человека, которая преображает человека, которая изменяет человека, перерождает человека. Мне хочется обратить ваше внимание на 3 практические значимости Царствия Божия. Первое – это социальная значимость. Христианство оказывает практический эффект в нашей социальной жизни. Христианство может влиять на общество. Мы знаем, что до Константина было 10 императоров, которые выжигали христиан, они тотально уничтожали христиан. Просто загоняли, развлекались, отдавали диким зверям на съедение. Но ничего не произошло. В церкви Христа были люди, которые изменили мир. 70 лет коммунизма не смогли ничего сделать. Хрущев обещал показать по телевизору последнего христианина, но этого не произошло. Он этого не смог сделать. А верующие сегодня продолжают исповедовать Евангелие и влияние Царствия Божия. Друзья мои, оно гораздо сильнее, чем нам кажется. Просто мы не доверяем этой силе, которая внутри вас. Мы не верим в эту силу, которую Бог поместил в вас. Мы не верим в силу порой Слова Божия, которым мы можем провозглашать Царствие Небесное. Порой мы чаще всего являемся маловерными людьми. И верующие сегодня продолжают проповедовать Евангелие, влияние Царствия Божия, как я уже говорил, сильнее, чем нам кажется. Вы помните все Иосифа, который попал в яму, его продают в рабство, потом тюрьма. И этот простой человек был просто верен Богу. И Бог вот что делает с ним. Книга Бытия, 50 глава. «Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойся, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их. Один верный Богу человек спасает громадное количество народу, как своих, так и иноверцев. Один. И отличительный признак – это верность Богу. Верность Богу, несмотря ни на что. Верность присяге царю, который внутри нас, несмотря ни на что. Много было соблазнов. Жена Потифара, которая сорвала с него одежду. Деньги, золото, богатство. Но он оставался верным Богу, друзья мои, верным Богу. И вот этот плод просто перекрывает все, абсолютно все. И Бог и сейчас может работать через вас для того, чтобы изменить нашу жизнь, наших близких, наше предприятие, наш город, нашу страну. И вот эта вот притча как раз напоминает нам о Царстве Божьем, которое внутри вас, для того, чтобы мы перевели наконец-то свой взор с того, что мы обустраиваем комфортом свою жизнь. Мы пытаемся своими собственными руками создать свое собственное счастье. Мы просто с ума сходим, если мы не выходим замуж или не женимся, или не получаем жилплощадь или так далее и тому подобное. Мы все знаем. Мы все знаем, как правильно. Мы предаем царя и начинаем делать по-своему. И потом, о каких благословениях мы можем идти речь? О какой победе может идти речь? Да ни о какой, абсолютно. И мы проигрываем. Мы всецело, тотально проигрываем. И ничего не происходит. И тогда Бог начинает с нами разговаривать языком жертв, языком гибели, языком смерти. Простите, но это так. Мы в какой-то степени Бога загоняем в угол. И Богу ничего не остается, как разговаривать с нами достаточно жестко. Потому что мы, те, которые пришли к Нему, которые покаялись, которых очистил, которые пролил кровь за нас, мы просто предаем Его. И христиане сейчас так мало влияют на общество. Это заключается не в том, что они мало зарабатывают или занимают ответственные посты, а в том, что они не верны Богу. Верности природе Царствия Божия, верности Евангелия, верности нашей практической жизни во Христе. И вот если бы мы были верны Богу, друзья мои, нам не нужно придумывать какие-то велосипеды, какие-то масштабы, какие-то акции, все остальное, куда-то идти. Да нет. Бог начнет через вас менять тот мир, в котором вы находитесь. Бог через вас начнет преображать ту страну, в которой вы находитесь, ту семью, в которой вы живете, тех людей, с кем вы общаетесь. И христианство должно влиять на общество. Апостол Павел в послании к Тимофею, 2 глава, 1-2 стихе пишет: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Посмотрите, что говорит апостол Павел. Делает нам, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Начните молиться за правительство. Начните быть гражданином Царствия Небесного. Отвлекитесь вы уже от этих всех дел, которым мы поросли. Отвлекитесь от Инстаграм, отвлекитесь от чекинов, отвлекитесь от своих телефонов, отложите их в сторону. Уделите время молитве 10-15 минут в сутки, пожалуйста. Я умоляю вас, начните быть гражданами Царствия Небесного. Потому что мы проигрываем, мы становимся просто как протухшая вялая свекла, никому не нужная, вялая, просто вялая, абсолютно никому не нужная. И сатана радуется, потому что мы никому не нужны, мы из себя не представляем никакой ценности, мы теплая, как в Откровении Иоанн пишет. Лучше бы ты был горячий или холодный, но ты теплый. Это вот теплое состояние, никому не нужное. Я это все, друзья мои, говорю из боли в сердце, потому что когда я общаюсь с Сергеем Александровичем Панковым, или еще я смотрю на свою церковь, мы анализируем то, что происходит, и мне страшно бывает, что происходит. Потому что мы сконцентрированы на своих проблемах и на обустройстве самих себя. Какое там Царствие Божие? Какое там горчичное зерно? Мне бы вот это или вот это. Я знаю обо всем этом, но нет, это сейчас не актуально для меня. Так значимость Царствия Божия, оно должно быть в нашей жизни. Если вы хотите повлиять на вашу семью, чтобы дети хорошо жили, будьте верны Царствию Божьему. И это очень просто. Второй момент: Царствие Божие владеет этическим значением или моральной значимостью. Церковь всегда оказывает влияние на моральный облик людей. И ведь как только Евангелие приходит в семью, в город, в деревню, в селение, люди становятся совершенно нормальными людьми. Я всегда смотрю на реабилитантов. Мы в прошлый раз, когда Андрей Ушкарев показывал эти кадры, посмотрите, как Евангелие, как Царствие Божие преображает людей. Люди становятся похожими на людей. И это делает Евангелие, и это делает Царствие Божие. Христианство оказывает моральное значение, христианство меняет моральный облик людей. В Матфея 5 главе Христос говорит: вы соль земли, вы должны влиять, если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она станет негодной, и Христос говорит, что мы имеем эту осоляющую природу, и чтобы мы влияли на ближних нам людей, далее он говорит: вы свет миру. И он говорит о качестве Царствия Божия, кто вы. Друзья мои, мы забываем, кто мы. И мы так прохладно ко всему этому относимся. Мы просто забыли, кто мы. И Христос говорит: вы свет миру, вы соль земли, вы. Какой бы ты раскладной ни был, но это ты. И сегодня мы говорим о верности Христу. И церковь должна предохранять мир от разложения, а то это бородатое Евровидение может оказаться скоро и в церкви. Мы с ужасом на это на все смотрим. Но когда-то Европа была христианской. Мы с ужасом на все на это смотрим. Друзья мои, но если мы перестанем быть в Царстве Божьем, перестанем быть подданными Царствию Божьему, это придет и в нашу жизнь. И это влияние не громкое, это влияние природы, сущностью того, кто в нас. Легче, конечно, сделать доброе дело, помочь обездоленному, чем изменить свою жизнь изнутри и оказать влияние на человека рядом. Мне кажется, что порой в нашей жизни бывает эта духовная компенсация. Когда мы ездим куда-то, мы делаем что-то, мы не меняем себя, мы просто делаем добрые дела. И, конечно же, поехать, простите, я сейчас никого не имею в виду абсолютно. И порой поехать в детский дом, увидеть этих несчастных детей. Это легче, чем изменить себя. Чем сказать греху «стоп». Это легче, друзья. И это мне легче. Легче мне съездить в Кению. Легче, чем изменить себя. Чем изменить свое отношение к жене, к детям, к церкви, к Богу. Это легче. И порой эта компенсация происходит в нашей жизни. И мы думаем, что если мы ходим туда, если мы делаем это доброе дело... Друзья мои, если у вас нет силы Царствия Божия, если у вас нет силы Христа, то, что вы делаете, это безобразие. Это ничего не значит. Вы ничем не отличаетесь от тех же волонтеров, которые делают гораздо больше, чем вы. Ничем абсолютно. Ведь самое главное – это принести спасение этим детям, потому что вы же не всегда будете этих детей опекать. Когда-то вы уйдете из их поля зрения, а что останется у этих детей? Ничего. Кроме забытых подарков, которые вы привезли, и всего остального. Мне страшно. Мне страшно. Мне просто страшно порой бывает за то, что происходит с нами. Просто страшно. И третий момент. Всеобщая значимость Царствия Божия. Это то, что намного выше, потому как Церковь определяет судьбу мира. Царствие Небесное определяет судьбу мира. И представьте Бога до того, как началось время, до начала всего. И теперь представьте Бога после того, что все пройдет. И какая разница, что у Бога не было до истории, и что будет у Бога после истории? Друзья мои, одно единственное – это Церковь. Потому что Бог создал Церковь. Это самое главное, что Бог сделал на земле. Это мы с вами, это Церковь. И все остальное, весь этот красивый антураж, который рядом с нами, это как леса, которые вокруг Церкви. Это вспомогательный материал, строительный материал для того, чтобы строить и созидать Церковь. Мы самое главное здесь. Самое главное предприятие. Не Кремль, абсолютно нет. Это Церковь Божия, потому что врата ада не одолеют ее. В втором послании Фессалоникийцам апостол Павел пишет, что весь мир ожидает одной точки, когда с земли будет взята функция Духа Святого, созидающая Церковь. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит нас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступлений и не откроется человек греха, сын погибели. Противившийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Антихрист с радостью бы захватил власть, но есть то, что удерживает, то, что не дает ему сделать. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взять из среды удерживающий теперь, удерживающий этот Дух Святой. Друзья мои, церковь влияет на участь людей. Это еще один важный факт. Бог избрал нас, чтобы поместить нас в определенную точку мира, для того, чтобы мы могли показать путь к спасению. Итак, мы сегодня говорили о Царстве Небесном. Сегодня мы рассуждали о том, что Царствие Божие формируется в нас. Сегодня мы говорили о значимости Царствия Божия в нас, о значении Царствия Божия в нас. Сегодня каждому из вас вопрос: а являюсь я гражданином Царствия Божия? И что я делаю для того, чтобы Царствие Божие во мне умножалось и росло? И помните, друзья мои, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет. И это наша с вами задача. Да благословит вас Господь. Аминь.